Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие наши слушатели. Сегодня в студии у нас очень необычные гости, хотя и некоторые из них уже знакомы вам по прошлым передачам. Я сегодня с радостью встречаюсь с Борисом Сергеевичем Братусем, доктором психологии, членом-корреспондентом Российской академии наук, заведующим кафедрой общей психологии Московского государственного университета, научного руководителя факультета психологии Российского православного университета, священника Петра Коломийцева, декана факультета психологии того же университета, и Наталью Владимировну Инину, которую мы также знаем по прошлой передаче, старшего преподавателя факультета психологии, руководителя Центра практической психологии при факультете психологии Российского православного университета, автора многочисленных публикаций, которые также связаны с темой психологии, психологии семьи в частности. Со своей стороны я представлю еще редактора Илью Сергеева, который также присутствует в этой студии, и мы собрались с тем, чтобы немножко поговорить о результатах, прошедшей с 13 по 15 октября нынешнего года 7-й международной конференции по православной психотерапии. Я уже озвучил название конференции, и сразу у наших слушателей могут возникнуть вопросы, на мой взгляд, вполне справедливые. Православная психотерапия. 90-е годы прошлого века были негативно, с моей точки зрения, окрашены этим термином, потому что выступали психотерапевты, и на центральном, в частности, телевидении, которые, ну, прямо так сказать, паразитировали, может быть, в этой области деятельности, как, в частности, и многие, кто в 90-е годы зарабатывал себе на хлеб тем, что паразитировали на той или иной профессии. Что такое христианская православная, в частности, психотерапия? Дело в том, что эта конференция напрямую обращается к таким тезисам, которые связаны с христианской психологией. Это тоже тема, закрытая до недавних пор, потому что считалось, что православие – это религия, и о православной психологии говорить как-то не пристало. Я бы первый свой вопрос, наверное, обратил к отцу Петру, потому что он является и деканом факультета психологии, и, может быть, как священник ему на этот вопрос ответить легче. Итак, православная психотерапия. Чем она отличается от психотерапии вообще, и почему она имеет право на существование?
Ну, с одной стороны, психология и как практика психологии и психотерапии связана с естественно-научным знанием. И, конечно, для нас, на первый взгляд, звучит нелепо такие определения, как, например, православная физика или католическая химия, вот, или мусульманская биология. То есть мы как-то привыкли к тому, что естественная наука, она не связана с мировоззрением, а связана только с тем научным знанием, которое добывается в результате опытов, экспериментов и так далее, и так далее. Но когда мы говорим о психологии, когда мы говорим о психотерапии, мы имеем очень специфический объект нашего внимания. Это человек. И не просто человек, а его психика, которая связана с душой. И поэтому оказывается, что здесь совсем не так уж не важно, какие взгляды существуют у человека. Потому что это знание о психике человека, оно включает в себя как бы разными гранями и, естественно, научные знания, и философские, и богословские. И поэтому, находясь вот в этом междисциплинарном пространстве, психология обязательно должна иметь свое представление о человеке. И от того, на какой антропологии основан этот подход, зависит во многом и теория, и практика. Вот один пример, просто для того, чтобы вам понять, что это действительно так. Вот существует движение New Age, и существует на эзотерической платформе своя практика психотерапии. Вот эти психологи которые там во всякую эту эру Водолея и все прочее, и так далее, вот они во все это верят, разделяют эти взгляды. Вот они смотрят на человека, на ребенка, например, как на уже пожившего многие жизни человека, который был и стариком, и старухой, и у него за плечами много-много жизней. Процесс познания им они воспринимают как воспоминание его прежних жизней. И поэтому любой опыт, с которым сталкивается ребенок, он помогает, по их мнению, вспомнить как бы вот частичку того, что уже знает этот поживший человек. И отсюда они делают вывод, что инцест полезен для него. И они говорят прямо, что та психическая травма, которая возникает в результате этого, это результат не травматичности этого процесса, этого явления, а это результат того чувства вины, которое насаждается обществом. А дальше они делают прямые выводы, которые касаются терапии такой травмы. Они говорят, что нужно бороться с иудео-христианской моралью, то есть с моралью Библии, существующей в обществе, и победив ее, мы избежим вот травматизма, который возникает в результате инцеста. А оградить ребенка от этого нельзя. Они говорят, что это равносильно тому, что оградить всеведение Бога. Каждый ребенок в конечном итоге, он же Бог, и поэтому ограждать его ни от чего нельзя. И такое же у них отношение к наркотикам и еще к разным вещам. И мы видим, что вот это понимание, вот этот взгляд на человека, их антропология, влечет за собой чудовищную практику. Поэтому я могу сказать, что прежде всего православная психотерапия – это та практика, которая основана на православной антропологии, на православном представлении о человеке.
Как никогда, наверное, актуальна тема, которая также поднималась, насколько мне известно, на этой конференции, о границах свободы, о христианской свободе, в частности, потому что такое свобода, действительно, если мы не дадим себе строгого определения этого термина, то мы не сможем регулировать какие-то взаимоотношения, в частности, взаимоотношения в семье и взаимоотношения с личностью. Наталья Владимировна, вы занимаетесь именно очень много вопросами семьи, вопросами, связанными с развитием ребенка, теми вопросами, которые являются определяющими в нашем таком странном довольно обществе, где, насколько сейчас показала статистика, около 80% населения поддерживают аборты. Вот это заявление Святейшего Патриарха, которое, ну, по сути, явилось бы таким хорошим начинанием для того, чтобы переломить ситуацию. И вдруг мы видим, к чему это привело. То есть, как общество разделилось, и на самом деле не только разделилось, но показало себя с этой стороны. Эти показатели, они явились действительно шокирующими. На ваш взгляд, проблема ведь не только в том, что мы неправильно занимаемся воспитанием личности в семье. Все общество у нас больно.
Да, соглашусь с этой вашей последней фразой. Это действительно, к сожалению, является таким грубым, очевидным фактом. Я бы немножко вот два слова сказала о том, что, мне кажется, вот это некая тенденция последнего времени, когда мы говорим о том, что наука и религия идут в разные стороны. Но это никогда исторически не было так. Вот этот разрыв начался только тогда, когда возник этап, условно говоря, материалистического такого развития в науке, и как бы главенствующими стали, естественно, научные дисциплины, такие как физика, химия, биология и так далее. Но вот если мы даже не будем вдаваться в подробности вот такого развития, истории науки, а просто посмотрим, чем занимаются вот эти дисциплины, то с очевидностью можно сказать, что физика, химия, биология и так далее, они занимаются миром, который вокруг нас находится, и, в общем, человеку верующему совершенно не обязательно знать, почему яблоко падает вниз. Это не очень как бы повлияет на его духовные и душевные проблемы. А вот психология, она занимается нами. И вообще человек на 24 часа имеет дело с собственной психологией. Это чувства, мысли, эмоции, переживания, мотивы, потребности. Даже когда он спит, в нем работает его психика. И игнорировать вот эту реальность, это все равно, что игнорировать нашу физиологию, когда мы болеем. Когда мы болеем, мы обращаемся к доктору, к терапевту, к кардиологу, к хирургу, в зависимости от проблемы. И это мы не рассматриваем как какое-то предательство нашей веры и нашей духовности. Но когда мы болеем психологически, то есть мы как бы путаем карты, мы все время подменяем одно другим. Мы в каком-то плане, естественно, бессознательно, в общем-то, лжем сами себе. Вот тут надо, конечно, позаботиться о здоровье собственной психики и вот этого некого аппарата, с которым мы имеем дело все время. Но дело в том, что вот эти две тенденции, конечно, внешние, социальные какие-то вот жуткие тенденции, о которых вы сейчас говорите, и внутренние проблемы, да, неумение слышать себя, неумение чувствовать, неумение быть собой как бы честным. Это все некие камни на дороге духовного роста и духовного движения. Если мы будем пытаться говорить, что их просто нет, то мы не отменим их наличие. То есть мы должны сказать честно, что они есть, и тогда с ними придется что-то делать. Тогда это, естественно, внутренние усилия, личностные усилия, это всегда и духовные усилия. Но вот в этом плане, мне кажется, действительно тенденции какие-то устрашающие. Я это вижу как человек практикующий, по много человек принимающий каждый день. И не только с семьями я работаю, но и со взрослыми людьми, и с какими-то проблемами личностного порядка, проблемы с работой, с начальниками, в браке и так далее, и так далее. И видно, что люди разучились точно формулировать, что происходит. И это не их вина, это их беда. Но здесь, конечно, нужна помощь специалистов. И в этом плане как раз вот конференция показала, насколько все-таки вот эта реальность, в которой связывается психолог и священник, и священник, безусловно, является ведущим, духовно ориентированным таким учителем, а психолог помогающей фигурой, насколько эта связка уже работает и сколько уже наработано всего замечательного, что может помочь как раз в решении внутренних и внешних проблем.
Мой следующий вопрос, может быть, будет интересен нашим слушателям в том плане, что мало кто знает о наших новых направлениях в богословской науке. Я вот недавно слышал новость, что в Московской Сретенской семинарии организован был специальный факультет, освященный изучению, допустим, истории кино. А для семинаристов история кино, для будущих православных священников, ну, казалось бы, это нечто такое совершенно ненужное. А Российский православный университет, как нечто новое уже после 90-х годов, открывшее такие, так сказать, двери, в частности, для изучения более глубокого и православной теологии, что является некой инновацией для России, и Свято-Тихоновский богословский гуманитарный университет. У нас сейчас появляются вот эти, та же Сретенская семинария, факультет психологии для будущих священников. Борис Сергеевич, немножечко расскажите об истории, может быть, факультета и о том, чему там учат.
Спасибо большое. Дело в том, что вообще, когда говорят о христианской психологии, то нередко получается, что христианская психология началась где-то в 90-х годах. И грешным делом мы тоже так думали, когда это начинали. И для нас было открытием, вернее, переоткрытием, что вообще христианская психология в России, именно этот термин, имеет место с 1860 года. И впервые был употреблен святителем Игнатием Брячениновым. А, так сказать, Феофан Затворник, другой святой и другой святитель, он отец христианской психологии. И, кстати, до 18 года других терминов не было. Люди не говорили православная психология, святоотеческая, потому что в такой стране, как Россия, конечно, христианская психология, разумеется, она православная. Поэтому как бы добавление казалось лишним. То есть это область, которая была у нас, и которая шла, так сказать, очень хорошими темпами. И она выходила на многие проблемы практически. Например, вот сейчас у нас методика 12 шагов, да. Но это не значит, что, так сказать, у нас не было своего хода, у нас не было своих проблем. Это просто значит, что на целые 70 с лишним лет, на огромный срок, все, что связано с христианской психологией, было вырублено. Настолько, что потом оказалось, что она заново бывает. И в этом плане я хочу сказать, что православная психотерапия, христианская психотерапия, вот я этот термин предпочитаю, потому что если христианская психотерапия в России, значит, она православная. Если она не православная, значит, она плохо работает на нашу родину, просто, так сказать, сбой в терминах. Так вот, христианская психотерапия – это следствие развития христианской психологии. Следствие, потому что как раз и Феофан Затворник говорил о том, что, так сказать, христианская психология должна заниматься падшим человеком, то есть тот, который вокруг. И поэтому, когда некоторые говорят, вот, ваша психология, так сказать, вот, вы с падшими, ну, простите, какие есть? Как говорил один персонаж, других писателей у меня нет. Вот. И это, в частности, тот мостик, о котором вы сказали, когда говорят 80%, да, с одной стороны, а с другой стороны, понятно, что этого не должно быть. Но мы должны принять и тот, и другой факт, что да, вот современный человек, современная женщина находится в таких условиях, что она боится, как бы не отменили вот эту ужасную операцию. Ее муж боится. И это реальность, с которой мы должны иметь дело. И, конечно, вот осознание этого, работа с этим реальная, она на самом деле будет прокладывать пути к той, так сказать, звезде, которая замутнена. К тому свету, который сейчас вот не находится. Ну, примерно то же самое, как наше сейчас московское небо. Оно серенькое, как тряпка. Но там-то ведь очень светло. Достаточно нам на самолете там взлететь какие-то 200 метров. Но вот их надо преодолеть.
Но это уже касается категории знаний. Мы просто знаем о том, что солнце есть. Да. А сейчас мы этого не чувствуем. Да.
А здесь нужна категория как бы внутреннего переживания, внутреннего существования в этой сфере. Теперь насчет факультета психологии. Значит, он был организован по благословению Святейшего Патриарха Алексея II, и был организован соответствующий комитет, в который входил нынешний представитель церкви, Святейший Патриарх Кирилл. Это было в 2002 году, и с тех пор он прошел довольно долгую историю, поучительную, там были плюсы, минусы и так далее. Вот нынешнее существование, оно примерно длится лет 5. Вот, и надо сказать, что вот эти 5 лет очень многое получилось, потому что до этого 25 лет мы чего-то делали. Вот я хочу назвать там профессор Василюк, Слободчиков такие. Мы занимались этим. И для нас, так сказать, теперь факультет – это то место, где мы можем, так сказать, явить себя миру. То есть это некий такой флажок. Вот есть христианская психология, есть Московская школа христианской психологии. Она зарегистрирована даже как научная школа. И эта школа имеет свое направление, и она же является, ну, в известной степени фильтром таким, потому что, понимаете, вот когда говорят о христианском психологе, то многие люди думают, что вот он христианин, ну и а кто не психолог? Все же психологи, ну и я психолог. И вот именно школа, именно требования к профессии, вот они как-то должны быть сформированы, и это наша цель вот в рамках этой школы.
Но вы все-таки были транспонированы, скажем так, в тело церкви из МГУ, там еще откуда-то из высшей школы психологии. Сейчас выращиваем современных своих церковных психологов.
Да, конечно. Но вообще как бы все идет от Московского университета, а точнее все идет от Славяно-Греко-Латинской академии. Славяно-Греко-Латинская академия – это первое в России высшее классическое образование. Классическое образование, оттуда идет Московский университет. И я всегда приглашаю людей вот на Никольскую улицу, чтобы они увидели, что расстояние между зданием Московского университета, старым, так сказать, первым, да, и расстояние, так сказать, между Славяно-Греко-Латинской академией, ну, это примерно 200 метров максимум. А посередине стоит храм Казанской Божьей Матери, который являлся домовым храмом и Московского университета. А если я добавлю к тому, что профессора были общие почти что, потому что профессора на дороге не валяется, тогда было сложно. И более того, студенты были во многом общие. То есть это был некий комплекс, который потом уже, после войны 12-го года, Славная Река Латинская Академия стала переименована в духовную, и она уехала в Троицко-Сергиевскую Лавру. И это очень далеко. Это 2 дня конного пути, 4 дня пешего, понимаете? И моя такая гипотеза, что вот сложности взаимоотношений светской науки и духовной, они начались здесь, потому что студенты должны ходить в одну, так сказать, столовую вообще, общаться и так далее, и так далее. Вот этого непосредственного общения, оно... разорвалось.
Но там появилось и много плюсов, о которых, может быть, мы поговорим. Кстати, эти плюсы отметил ваш коллега Лэнгли, побывав на конференции. Он почувствовал этот духовный потенциал Троице-Сергиевой Лавры, который непосредственно окружает московские духовные школы.
Борис Сергеевич сейчас очень хорошо сказал о том, что действительно у человека возникает иногда недоумение, ну, действительно, все психологи, да? А чем психолог с дипломом отличается, реально отличается от психолога без диплома? То есть это человек, который долго жил, много слышал, много думал. Вот, допустим, очень многие наши клирики, принимая исповеди, наверное, волей-неволей лет через 20-25 становятся психологами.
Вы знаете, я приведу конкретный случай. Вот раз в месяц, раз в полтора месяца, вот я и Наталья Владимировна тоже мне помогает, мы проводим занятия повышения квалификации клириков Москвы. И передо мной сидит примерно 30 батюшек, которые действительно все знают. Это аудитории такой нет. Они тебя насквозь, так сказать, видят. И такой вопрос иногда у них возникает. Например, один из слушателей в самом начале сказал: «А чему вы нас можете научить?» Я говорю: «Я не знаю», и продолжал свою лекцию. И в какой-то момент мне надо было это сказать, и я сказал, что вот ребенок там 4 лет, примерно там 3-4 лет, если вы его спросите, например, есть ли у тебя брат, он скажет: «Да, у меня, конечно, брат есть, там, Ваня». И вы его тут же спрашиваете: «А у Вани есть брат?» И вот здесь возникает пауза. Лично мой внук, он сказал так: «Дедушка, пойдем погуляем». И вдруг этот человек, вдруг этот священник говорит: «Я этого не знал, а это очень важно, это очень важно».
Отец Петр, вы согласны с этим?
Безусловно. Дело в том, что ребенок, когда вот ему плохо, плачет, он уверен в том, что все чувствуют то же самое, что и он. Понимаете? И поэтому, когда ему начинают говорить что-то другое, родители там или батюшка, то они тратят впустую свои усилия, потому что, ну вот, он уверен, что вы рядом не плачете просто потому, что вот он плачет за вас обоих. Понимаете? Вот это вот умение понять, как мыслит ребенок, как в нем появляется ощущение другого, как в нем появляется взаимоотношение между ним и другим, как появляется выбор, как появляется нравственность. Нравственность как способность ограничивать свою свободу, когда она пересекается со свободой другого. Вот это же все не сразу возникает. И поэтому, конечно, когда священник это все представляет, он эффективнее свои усилия направляет на нравственное и духовное воспитание. Вот. Хотя, безусловно, я могу сказать, что есть люди, у которых действительно колоссальный опыт, большое количество детей, колоссальный опыт. Вот он, может быть, как-то не вербализован, не оформлен, но они интуитивно находят очень какие-то правильные решения. Вот, поэтому опыт – это великая штука. Вот, но знание – это то, что помогает более эффективно использовать свои усилия и правильно осмыслить свой опыт.
Но опыт может быть в рамках семьи, он все равно универсальный, а личность, она уникальна, по сути. Разве возможно применение универсального опыта на конкретном ребенке? Вот для того, чтобы воспитать все-таки уникальную личность.
Значит, каждый родитель, сколько у него попыток, Понимаете, ну, в основном одна, там, две, три, понимаете? А когда речь идет о науке, речь идет о множественности. Потому что вот один очень видный, замечательный богослов ко мне подошел и сказал: какой ужас, вот там, мой внук, он стал думать о смерти. Вот. А я говорю: сколько ему лет? 5 лет. Это абсолютно нормально. Почему? Потому что у Маршака есть такое стихотворение «Четыре года бессмертия». До 4 лет человек бессмертен. Ну, как бы. После этого начинается и все, и так далее, и так далее. То есть он первый раз с этим столкнулся, а психология это знает. И вообще как бы психология обязана очень много знать того, что совершенно не обязательно знать любому человеку. Как человек видит, как он воспринимает цвет, свет и так далее, и так далее. Понимаете, когда, скажем, психологу говорят, что, вы знаете, у меня что-то с памятью, то психолог знает, что есть там 30 видов памяти, понимаете? И, в свою очередь, они меняются, и имеется масса ячеек. И он должен попасть в ту ячейку именно и понять, потому что, скажем, большинство людей жалуются на память, но никто не жалуется на мышление. А очень часто это, например, нарушение мышления или еще что-то. Поэтому это такая наука, плохая, хорошая, но она есть. И без нее наше представление о психике, ну, будет столь же как бы немножко ущербным, как и представление о физиологии, типа того, что ешь, пей, главное, с удовольствием, там, и так далее, и так далее. То есть масса всяких вещей, которые не соответствуют реальности.
Я бы еще добавила, вот действительно очень важное разделение. Вы сказали, в общем, проблемы, например, семьи, ну, в какой-то степени универсальны, а личность уникальна. И, конечно, психология имеет самые разные направления. Есть психология такая строго научная, она исследует феномены восприятия, памяти, мышления, так называемая общая психология. Но есть же психология личности, есть такие особенные тонкие знания, которые, например, нужны консультирующему психологу, потому что, например, травмы детства, допустим, да, вот мы говорили здесь о том, как воспринимает ребенок мир. Он его воспринимает законным образом эгоцентрически. Дальше, по идее, он вырастает, развивается, становится замечательным членом общества, разумным и так далее. А если мы имеем травматическое детство, например, и какой-нибудь тяжелейший опыт травмы застрял в человеке, то я из уст 40-летних людей, 50-летних слышу, например, такую фразу, когда они говорят со слезами на глазах: я помню, когда развелись родители, у меня было ощущение, что они развелись из-за меня. И 40 или 50 лет он жил с этим чувством. А как о здоровье личности можно говорить, когда вот эта тяжелейшая травма застряла в нем на годы его сознательной жизни? И пока мы не сделаем что-то с этой историей, которая была, Бог знает когда, да, там, десятилетия назад, мы не сможем создать условия для формирования нормальной здоровой личности. То есть это, конечно, не интуитивная работа, хотя интуиция здесь тоже, безусловно, присутствует, но это своего рода интуиция. Все-таки интуиция, которая связана с знанием, с умением, с практикой, с профессиональным опытом.
Наталья Владимировна, а что можно сделать вот с такой личностью? Вот, допустим, вы как этому человеку, вы конкретно, как бы вы ему помогли?
Ну, есть самые разные направления в психотерапии, понимаете? Есть направление, которое занимается просто вот как бы проблемой, да, вот переназвать эту ситуацию, как-то переформулировать ее. А есть более глубинные вещи, например, вот Альфред Лэнгли занимается экзистенциальным анализом, то есть неким глубинным вхождением в переживание человека. И я совершенно с ним солидарна и тоже занимаюсь как раз вот корневыми как бы проблемами. То есть я считаю, что сорняки можно бесконечно лечить, пока не вылечится корневая система, сорняки будут расти то одни, то другие. И вряд ли здесь можно вот в формате, так сказать, нашего разговора так исчерпывающе ответить на ваш вопрос, но на самом деле это не уникальная как бы проблема. Я имею вот такого рода проблемы там несколько раз на дню. И каждый раз это, с одной стороны, уникальный ход, то есть нужно понять, что это был за ребенок, как устроились его детские обстоятельства жизни, каковы были родители, в каких они были отношениях, то есть разобраться, то есть потратить на это время и душу. И потом уже, так сказать, естественно, мы выходим к некому выходу, но есть разные ходы. Я, например, очень люблю работать с так называемым внутренним ребенком. Это не какая-то конструкция, это некий сгусток памяти моего детства, который, естественно, остается в нас и никуда не девается. Это не история моей жизни, которую можно упаковать и положить в ящичек. А, да, это работает удивительно, потому что, когда мы можем обернуться к самим себе, по сути дела, вот через такой аппарат, который называется психология рефлексия, и представить себя маленьким, да, сказать себе какие-то теплые слова, наполненные любви и сострадания, то происходят удивительные вещи. Если потратить на это часа два, я бы вам с удовольствием об этом рассказала. Но часто это бывает под потрясением, и для меня, хотя я имею дело с этим все время. Настолько это глубоко проникает в человека, и настолько это его освобождает.
Мы все здесь глубоко почитаем владыку митрополита Антония Сурожского, и наши гости также являются участниками многочисленных конференций и семинаров, которые проходят в Доме русской зарубежья и связаны с именем митрополита Антония. И говоря о владыке, мне вспоминается доклад, состоявшийся на прошедшей конференции, с которым выступила рефлексотерапевт Фредерик де Граф, которая, в частности, выделила у владыки Антония одну основную черту. Все, о чем он говорил и о чем он проповедовал, было связано со Христом. И, как она сказала, Фредерика, он не проповедовал о Христе, а он проповедовал со Христом. И это вот эта христоцентричность владыки, собственно говоря, она, по сути, должна была бы быть присущей любому пастырю нашей церкви. И часто мы забываем об этом, а уж не говоря о том, что мы, люди мирские, забываем об этом, что мы живем Христом. И здесь возникает еще очень важное, на мой взгляд, понятие или проблема. Это проблема свободы. Как сказала та же Фредерика, свобода, конечно, подразумевается нами как внутренняя свобода человека, не внешняя. С другой стороны, мы видим, к чему привела внешняя свобода, допустим, на том же Западе. И до чего, так сказать, скатился сегодняшний мир, уже узакониваются любые виды любых извращений. Вот это плоды так называемой свободы. Сейчас нас спрашивают, вы этого хотите? Мы не приемлем никаких ограничений. Даже люди, которые не связаны с христианской психологией, уж с христианской религией, тем более, они не приемлют ограничений или каких-то запретов. Для многих из нас психология, вообще само понятие, было связано еще с советским давним временем, когда психотерапия и психология – это были, так сказать, названные сестры карающего советского режима. У нас только с одной стороны занимались этой психотерапией. У нас не давали говорить инакомыслящим. И об этом, в частности, вещали вражеские голоса по радиостанциям многочисленным. Сегодня понятие свободы. Вот оно фигурирует как-то в жизни современных студентов, допустим. Как они понимают эту свободу? Христианские студенты, православные, конечно, я имею в виду, что они подразумевают под этой свободой? Свободу думать как-то иначе, чем человек не церковный, например. Свободу осуществлять какие-то поступки, которые, может быть, с большей полнотой они проецируют на христианское свое сознание. Кто бы мне ответил на этот вопрос?
Я, поскольку нахожусь в двух мирах, так сказать, пожизненно заключен в Московском государственном университете с 18 лет, вот, видимо, так и до конца, я все время вижу студентов. И, конечно, современный студент, ну вот возьмем так, светский студент, у него большие сложности с внутренним миром. Ну, во-первых, так сказать, основной акцент на все внешнее, в том числе и на внешнюю свободу. Вот эти дети поступают в МГУ. Это радость всем родителям. Значит, родители тратят деньги, тратят то, сё, пятое, десятое. Вот он поступил. И я знаю, к сожалению, ну, вот последние годы, что через месяц это будет усталый человек. Потому что он поступил, и основное слово, которое я часто слышу, и которое, в общем, очень не люблю, это слово «интересно». Он подходит и говорит: ваша лекция была очень интересна. Понимаете, на интересе долго не проедешь. И вообще на всех стимулах далеко не уйдешь. Поэтому необходимо формирование внутреннего мира, внутренних стимулов. А вот здесь, конечно, большая сложность. И я думаю, что как бы христианская свобода, она состоит в том, что вот есть этот внутренний мир и та внутренняя необходимость, которая тебя должна, так сказать, куда-то толкать и двигать. И в этом плане есть различия между нашими студентами и студентами даже, скажем, Московского университета, факультета психологии. Наш студент в целом, во-первых, он, так сказать, как бы более терпелив. Например, если кто-то выступает плохо на семинаре и так далее, скучно даже, аудитория молчит. Она молчит, потому что она дает как бы возможность, она более терпима, понимаете? Она как бы готова слушать, выслушивать, терпеть и так далее. Она другая аудитория. Вы знаете, как правило, в общем, это оправдывается. Это другое дело, тот, кто ведет семинар, он должен, ну, не мне, такому опытнейшему ведущему, как Николай Владимирович Бунчук, об этом говорить, понимаете? Это ваша как бы забота, ваша забота. Но в частности, если перейти на частность, скажем, вот вы ведете, вы меня заинтересованно слушаете, да? Если я делаю паузу, вы ждете эту паузу. Поэтому вы как бы вытягиваете смысл. Человека надо авансировать, понимаете? Таких особых говорунов и златоустов не так много. Но надо как бы, чтобы он вышел на тот уровень, где он может максимально дать. Вот то, что он может дать. И вот моя аудитория, она это делает. И это, конечно, очень большое отличие. Ну и кроме того, я бы сказал, что, вот скажем, православная аудитория, православные студенты, особенно второе высшее образование. Просто второе высшее образование, наша магистратура, нулевые курсы, я восхищен. Вот сейчас у нас на нулевом курсе, то есть это курс, который надо пройти целый год, и тут только после этого мы даем возможность поступать в магистратуру, иначе это бессмысленно. Там различные люди, и светские, и духовные. У нас, например, есть предпоследний герой Советского Союза, игумен Киприан, который вот в Подреснике и звезда героя. Вот, понимаете? И он пришел учить психологию. Поэтому это создает совершенно особую атмосферу. Это очень сильное сообщество. Ну, я не рискую назвать это братство, но сообщество я бы хотел сделать, вот, так сказать, людей, которые хотят заниматься христианской психологией. Но это, конечно, проблема внутреннего самостояния человека, к которому он еще должен прийти, а перед этим несколько раз упасть, как правило. Поэтому те, кто приходит, скажем, в магистратуру, вот у них есть этот опыт падения, и опыт вставания, и опыт ошибок. Понимаете? В этом плане гигантское различие между знанием, да, вот мы все знаем, понимаете, и, так сказать, платой за это знание, чтобы оно стало твое личное.
Еще это, наверное, зависит от желания передать это знание, да, аудитории, и вообще контакт аудитории и преподавателя, лектора – это вообще целая тема для разговора. Сегодня это очень сложно, это действительно.
Безусловно, но, так сказать, не раскрывая секретов, но вот за эти 5 лет весь состав преподавателей новый. Потому что действительно не все туда идут. Надо как бы войти в эту ситуацию, в эту атмосферу и полюбить ее, вот, и захотеть это делать, а не просто давать знания. Это, конечно.
Но разве это не относится также и к священнику и пастве? Когда священник говорит проповедь, например, неинтересно, вяло, невкусно, скажем так, обычными словами, его также и слушают.
А я, знаете, что хотел добавить? Что наших студентов и слушателей отличает еще интерес к тому, а что, собственно говоря, хочет Господь от тебя, вообще от от всего человечества. Ну, понятно, что Господь хочет, чтобы все мы были счастливыми. То есть, как бы, Он хочет всем счастья и спасения. Вот. Но когда человек пытается понять замысел Бога о себе, и когда он его находит, вот тогда он чувствует, что он действительно обретает какую-то удивительную свободу. Его силы как бы удесятеряются. Это как выехать на хорошую трассу со свободным движением. Потому что, когда человек делает что-то вот против себя, против замысла Божьего, ну, он не встречает, естественно, поддержки. То есть Господь, он все позволяет, но как-то не во всем помогает человеку. А тут вот действительно получается, что как будто у тебя 10 человек в тебе сидят, удесятеряются силы твои. И вот я могу сказать, что...
А как это ощущается?
Хочется работать, хочется что-то придумывать, хочется творчески, возникают какие-то замыслы. Понимаете, вот у нас, например, семинары и какие-то интересные мероприятия, они идут не то, что там раз в месяц, у нас по два, по три в месяц интересных мероприятия. И хочется придумывать что-то еще делать. И студентам хочется сюда приходить и это слушать. То есть получается так, что когда человек с Господом, он обретает свободу для своего максимального раскрытия, своего потенциала, своих вот тех дарований, которые в него Господь вложил.
Буквально два слова хочется добавить. Вот вспоминаются слова Виктора Франкла, такого выдающегося психолога и психотерапевта мирового уровня. Он, глядя на статую свободы, которую все мы знаем стоит в Америке, предлагал поставить напротив нее статую ответственности. И тогда бы, говорил он, картина была бы завершенной. И это можно отнести в полной мере к нашим студентам, которых действительно многих из них отличает некая внутренняя свобода, которая всегда связана с ответственностью. Потому что это, как говорил Фромм, не свобода от чего-то, а свобода для чего-то. И тогда внутри такой свободы-ответственности очень много вдохновения, желания отдать, а не только взять. И я смотрю на наших студентов, которые вырастают. Год, буквально год учебы, превращает их совершенно в осмысленных, таких, я бы сказала, мудрых людей. И многие из них приходят сейчас вот работать в центр, который мы в этом году открыли при факультете, которым мне посчастливилось руководить. И я вижу, с каким рвением, творческой энергией, горением они хотят поделиться с другими своими знаниями и своим опытом вот такой счастливой жизни. И это не только, так сказать, обмен мнениями между студентами, но это желание улучшить и изменить жизнь просто людей, которые ходят по улицам, вот которых они видят вокруг себя, в своих домах, в своих семьях. То есть это очень живая жизнь, наполненная творчеством.
Отец Петр, как вы думаете, тот замысел о человеке, который имеет о нем Творец, он касается только спасения человека или какой-то конкретики? То есть о каком-то человеке Бог задумал, что он будет монахом и только тогда спасется. О каком-то он будет учителем, только тогда спасется. Третий будет только офицером, предположим, и так далее. Или человек абсолютно свободен во всех этих вещах, а главное, чтобы он спасся и попал не в ад, а именно в рай.
Но это надо, конечно, спросить у Бога. Я думаю, что каждый человек, он спрашивает у Бога, зачем он ему нужен. Вот, знаете, живут два человека, и как-то очень долго живут. И один уже даже не понимает, что он так долго живет. Вот, и ему объясняет, значит, старец, вот, ты живешь долго, потому что Господь все-таки ждет, чтобы ты покаялся. Он ждет твоего обращения. Вот как-то любит он тебя, и так вот тебя в ад отправлять ему не хочется. И вот он терпит, терпит и ждет тебя. Он говорит, да, говорит, старче, а чего же ты-то так долго живешь? Вот, ты-то, наверное, уже давно готов для рая. Он говорит, ну вот пока у Бога нет других вот рук, и приходится вот... Я бы уж давно, говорит, ушел бы, но вот он меня просит еще поработать. Поэтому это трудно сказать. это возникает просто чувство, знаете, когда мне мой духовник предложил рукоположиться, сказал, что вот он меня выбрал, и вот он мне рекомендует, значит, митрополиту в качестве кандидатуры такой. У меня как будто какой-то пазл сложился. Я подумал, а так вот для чего все это было. Хотя я закончил архитектурный институт с красным дипломом, как архитектор-реставратор, и было много всего в жизни. Вот. Но тут вдруг стало понятно, вот для чего все это нужно было. Вот почему я там не умер, там не погиб, тут для чего-то остался жив. Вот Господь все давал, давал разный путь.
Вообще судьба каждого человека – это тайна Божия, и действительно промысл так часто управляет человеком даже на таких путях, о которых ты сам представить не мог. Вы сказали, пазл сложился. Сложно прогнозировать или проектировать, скажем так, судьбу другого человека и уж свою собственную судьбу, во-первых. И здесь возникает вопрос о промысле. Психология как описательная наука еще, может быть, имеет право на существование. То есть на определенные вопросы мы получаем определенные ответы. Если мы сделаем так, мы получим такой результат и так далее. То есть мы можем предусмотреть те или иные, скажем так, взлеты и падения на своем пути. Но если человек свободен, по Христу мы свободны все, и промысл о каждом из нас особенный, можем ли мы уберечься от каких-то вещей, применив, скажем так, психологические приемы?
Но вообще ведь психолог может понять человеку как бы набор его дарований. Где его сильные стороны, где его слабые стороны. То есть как бы уже понятно, вот каким тебя Господь сделал. И уже от этого можно думать, где же тебе лучше себя применять. Психолог может помочь, потому что получается так, что часто люди выбирают что-то, и они не удовлетворены этим. И те усилия, которые они тратят, не дают никакого удовлетворения, результат, который получается. И в данном случае не только батюшка может сказать, что там, вот, может быть, тебе надо помолиться, подумать, и Господь что-то другое для тебя приготовил. Но психолог может сказать вообще, каким тебя вот Господь создал, какие в тебе, так сказать, дарования, особенности той же твоей психики заложены в тебе.
Ну, скажем так, помочь на пути становления, но ни в коем случае не приоткрыть карму, как это действуют, допустим, брамины или те же какие-то буддисты. К сожалению, заканчивается почти время нашей передачи. Я хочу вернуться к началу нашей беседы и вспомнить о конференции, прошедшей с 13 по 15 октября в Российском православном университете, и спросить Наталью Владимировну о результатах, может быть, хотя бы каких-то предварительных. Я так понял, что пока еще брошюры не отпечатаны с материалами конференции. А что показала эта конференция? И, если можно так выразиться, можем ли мы гордиться перед той же Австрией тем, что у нас православная психология все-таки в фаворе сегодня?
Спасибо большое за вопрос. Но думаю, что с Борисом Сергеевичем попробуем на пару на него ответить. Но я бы начала с следующего. Сами названия докладов, которых было очень много, причем доклады были все отобраны. Это была какая-то только небольшая часть всего того, что нам прислали в качестве тезисов наши коллеги. То есть звучали в течение 3 дней пленарные доклады. Было 5 секций, на которых выступали люди. В течение каждого, так сказать, дня было 2 заседания, когда люди расходились на 5 секций. Примерно по 5-6 докладов было в каждой секции. Вот первой половину дня и второй половину дня. То есть представьте себе, какое количество тем было охвачено. У нас была очень четкая программа, мы ее всю выполнили. И посмотрите, речь шла о прощении, о милосердии, о браке, о зависимости, о компьютерных проблемах, которые обрушатся на головы наших подростков и детей, о том, какова роль психологии в церкви и прочее, и прочее, прочее. Выступали и священники, говорившие о психологии, выступали и психологи, пытающиеся рассуждать и размышлять о каких-то вещах, связанных с богословием и жизнью в церкви. То есть представлена огромная палитра и наших коллег, и коллег из-за рубежа. Ученые из Канады, из Индии, из Нидерландов, из Румынии, из Греции и так далее, и так далее. Ученые из Белоруссии, Украины, причем ученые практики, психологи, священники, богословы, психотерапевты и так далее. То есть было просто представлено огромное серьезное направление, которое, так сказать, исследует разные области жизни человека очень успешно, с большими интересными результатами. И надо сказать, что наши коллеги, вот наша Московская школа христианской психологии, не ударила в грязь лицом. И мы с радостью выслушали в конце последнего дня множество разных мнений наших гостей из-за рубежа, которые говорили следующее. Приятно и удивительно констатировать, что Россия является одним из мировых центров христианской психологии.
Да, это было очень необычно, наверное, для наших западных коллег.
Честно говоря, так сказать, я этого не ожидал. Но это случилось действительно, так люди говорили, и мы с ними говорили на равных. И для нас это очень такая большая, какая-то веха и планка, потому что действительно мы начинали вообще ничего нет, вот только мы, и сейчас, когда вот есть это признание, то это, конечно, замечательно. Потом, конечно, это такое замечательное христианское чувство, понимаете, вот когда священник там с Кипра, и вот он с тобой говорит, и все это, конечно, совершенно удивительное чувство. Это не просто научная, конечно, конференция, но она еще затрагивает такое внутреннее тепло необыкновенное.
Но атмосфера была удивительной. Хороший. То есть было ощущение какой-то семьи. И действительно, один из гостей сказал в конце теплые слова и пересказал коротко разговор с своей женой. Она спросила, как ты там? Он сказал, как, я дома.
Да, это как раз грек сказал.
Скрита.
Это прекрасно, потому что вообще все такие христианские мероприятия, которые растворены любовью, на самом деле, действительно, любовью, они являются и особенно продуктивными, и это невозможно спутать ни с чем таким внешним, наносным, чисто формальным. Я думаю, что и эфир на радио «Радонеж», он тоже, во всяком случае, для нас сегодня был очень таким теплым, располагающим, и хотя мы говорили на очень серьезные темы, участники нашего круглого стола с этой взаимной любовью тоже сегодня непосредственно столкнулись, потому что я чувствую, наши строгие ценители, слушатели всегда очень тепло отзываются на поднятые здесь темы, и тепло также относятся к нашим авторам, которых я сегодня представил в студии. Мне бы хотелось, конечно, напоследок спросить, где можно приобрести вот эти материалы, а также прослушать, наверное, фрагменты этой конференции, которая прошла с 13 по 15 октября в Российском православном университете. Может быть, есть видеоматериалы. Я, например, вот благодаря моей коллеге получил сегодня в распоряжении эти звукозаписи. Может быть, что-то мы дадим в эфире радио «Радонеж». Во всяком случае, будем с этим работать. И действительно, то, что удалось услышать, как вы сказали, Наталья Владимировна, удивительно. Ярко, тепло. И сейчас такого встретишь все меньше и меньше. Практически не встретишь.
Наверное, я отвечу на этот вопрос, потому что немножко ближе к практической жизни нашего факультета. Все выступления на всех секциях, все доклады записаны, и видео, и аудио, и материалы существуют. Они просто нуждаются в некоторой, так сказать, доработке, и они будут выложены на сайте факультета психологии Российского православного университета, Московского православного института, так мы теперь сейчас называемся. Поэтому просто достаточно зайти на сайт факультета психологии МПИ, и можно будет найти там ссылку или, по крайней мере, информацию об этом архиве. Будет обязательно отдельная, собранная некая, вот такая коллекция докладов. И более того, мы непременно осуществим эту задачу. Будет сначала такой интернет-журнал, где будут выложены все материалы с переводами и русский, английский текст. И обязательно потом мы издадим целую книгу по следам конференции.
Я благодарю участников нашего круглого стола. В студии мы сегодня беседовали с Борисом Сергеевичем Братусем, доктором психологии, членом-корреспондентом Российской академии наук, заведующим кафедрой общей психологии МГУ и факультетом психологии Российского православного университета. Также с нами был отец Петр Коломейцев, декан факультета психологии, и Наталья Владимировна Инина, руководитель Центра практической христианской психологии факультета психологии Российского православного университета. Мы вместе с Ильей Сергеевым прощаемся до следующих передач, следующих эфиров, связанных с этой темой и с близкими темами, потому что сегодня я понял из нашей беседы, что христианская психология подвластна разрешению очень многих серьезных проблем, которые накопились и требуют своего решения. И мы будем говорить здесь о многих проблемах, которые связаны непосредственно с жизнью каждого из нас. А что может быть важнее? Благодарю вас.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.